Радио Свобода. День народного единства, пока не прижившийся в России праздник. Сербия и Хорватия сделали еще один шаг к примирению. Почему у аэробуса А380 австралийской авиакомпании в полете практически отвалился двигатель? Контрабандисты наркотиков прорыли тоннель из Мексики в США. Британский фонд помог спасти белую дачу Чехова. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 4 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в России сегодня выходной день. В стране отмечается сравнительно новый праздник. Это День народного единения и согласия. И акции, приуроченные к этому дню, прошли во многих городах России, в том числе и в российской столице. В Москве одновременно националистически настроенная молодежь маршировала в Люблино, а прокремлевская на набережной Тараса Шевченко. Различные акции прошли и в Петербурге, и многих других городах, а правоохранительные органы заявляют, что все эти акции прошли без серьезных инцидентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Милиционеры серьезно подготовились к приему участников русского марша в Люблино. В метро дежурили усиленные наряды милиции. На месте сбора активистов самых разных националистических и пророссийски настроенных движений установили металлоискатели. Всех тщательно проверяли на наличие неразрешенных предметов, в список которых попадали даже пластиковые бутылки из-под минералки. С 12 до часу дня в Люблино группировалась колонна. Ее возглавили православные хругвеносцы. За ними выстроились сторонники движения против нелегальной иммиграции. Шестой год подряд их в марше сопровождает оркестр девушек-барабанщиц. Они и начали русский марш. Вслед за ДПМИ и барабанщицами шли активисты народного ополчения, в центре первых рядов которого двигался полковник Владимир Квачков. Его соратники периодически выкрикивали кричалку «Квачкова в генералы, Чубайса на нары». Полковник пытался успокоить марширующих, заявляя в мегафон, что ему достаточно его нынешнего воинского звания.
Вообще-то русский марш приобретает другое качество не потому, что он более стал цивилизованным, имеется в виду, нас стали разрешать, а в том, что люди начинают понимать смысл русского марша. Если раньше русский марш был каким-то, подавался сборищем каких-то таких вот не вполне адекватных, маргинальных молодых людей, то сейчас очевидно, что русский марш становится той объединительной силой, под которую собирается и молодежь, и здесь вот имеются люди всех возрастов, и вы видите сзади меня флаги и красные, и имперские черно-золотисто-белые, и нынче три цвета российские.
Замыкали колонну члены движения «Русский образ» и «Славянская сила». Большинство из марширующих скрывали свои лица масками и шарфами. Периодически в руках появлялись зажженные фальшфайеры, говорит лидер запрещенного движения «Славянский союз» Дмитрий Демушкин.
Мы должны показать, что мы есть, мы тоже имеем право. Русское государство, образующая нация. Вот это мы показываем, заявляем о своих правах и своих претензиях. Русский национализм, он не только уличный, маргинальный, но он есть и политический.
На протяжении всего марша колонну с двух сторон охраняли милиционеры. Жители спальных районов фотографировали молодежь, а иногда и поддерживали их лозунги. За час толпа дошла до площади Солдата Отечества в Марьино, где акция завершилась политическим митингом и концертом. На него попали не все. Если из Люблино вышло более 5000 человек, то послушать речи и музыку под дождем осталось чуть более 1000, говорит бывший лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов.
Не только мы заставили Кремль вспомнить о русском марше, но сегодня, несмотря на погоду, настоящий праздник. Сегодня национальный русский праздник не может быть не политическим. Пока интересы покараются русского народа, каждый раз праздник должен быть политическим. Российская Федерация должна демократизироваться в ближайшее время. Смена Лужкова – это один из таких факторов демократизации и как бы, европеизации того, что будет происходить. Я уверен, что через некоторое время будут свободные выборы, и националисты на них возьмут большинство.
Единогласно организаторы и участники русского марша признали свою акцию состоявшейся и удачной, несмотря на плохую погоду. О том, как День народного единения отмечали в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольф.
Митинг националистов петербургские власти согласовали, правда, отправив его в удаленный от людных мест сад Чернышевского. А вот антифашистам, подававшим целых 10 заявок на проведение акции, отказали. Альтернативное место предложила только администрация Петроградского района, тоже не самое людное. Народная в Петровском парке у метро «Спортивная». Но организаторы, хотя и считают, что власти хотят замолчать проблему фашизма, согласились и на это место для проведения общественного действия «Защити город от фашизма». В обращении организаторов говорится, 4 ноября, в День народного единства, в нашем городе опять пройдут акции неонацистов. Вновь, как и на протяжении предшествующих лет, по городу, пережившему блокаду, будут пытаться маршировать фашисты. Мы считаем, что фашизм – позор Петербурга. Наш совместный ответ – общественное действие вместо пассивности, равнодушия или страха. Конец цитаты. Форма акции необычная. Это не митинг, не речи и призывы, говорит ее организатор, антифашист Филипп.
Мы в этом году решили проводить акцию против фашизма 4 ноября в форме общественного действия. Это не какой-то традиционный политический митинг с всеми надоевшими ораторами и речами, а мы решили как-то разнообразить форму проведения акции, сделать ее как можно более интересной, привлекательной для людей.
Филипп сообщил также, что накануне акции на организаторов оказывалось давление. Двоих активистов посетили сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом, пытались отключить свет и взломать двери. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наибольшее количество в День народного единения собрали активисты прокремлевского движения «Наши». Их на набережную Тараса Шевченко вышло почти 20 тысяч. Свою акцию они также назвали «Русским маршем». О празднике народного единения и согласия рассуждает политолог Алексей Макаркин.
Есть разные политические силы, которые стремятся позиционировать себя в этот праздник, максимально использовать его в своих интересах. Изначально, когда только начались акции, заявку на то, чтобы сделать этот праздник своим, предприняли национал-радикалы русские, и был проведен впервые в Москве русский марш, и сейчас эта традиция сохраняется. В общем, национал-радикалы считают себя преемниками героев 1612-го и используют этот праздник для того, чтобы устраивать регулярно свои массовые акции, позиционировать себя в публичном пространстве, продвинуться. Соответственно, власть на это стала реагировать. Если националисты приурочили к этому празднику русский марш, то что делать Кремлю? Кремлю важно перехватить эту идею, даже эту формулировку, этот бренд. Поэтому одновременно подобную акцию проводит прокремлевское молодежное объединение «Наш праздник». Этот был предложен сверху. Россияне знают, что что-то было в 1612 году. После этого даже сняли фильм на эту тему. Знают, что в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому. Но что там конкретно, какие конкретно там события происходили, чем славно именно 4 ноября, здесь уже много вопросов. У этого праздника очень слабая эмоциональная составляющая.
В правоохранительных органах заявили, что все мероприятия, запланированные на 4 ноября, прошли без серьезных происшествий. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 4 ноября. В России выходной день. Отмечается День народного единения и согласия. И мы обсуждаем этот праздник как центральную тему выпуска. Совсем недавно введенный в российский обиход праздник, заменивший отмечавшийся почти 90 лет 7 ноября, пока окончательно не прижился. По крайней мере, опросы общественного мнения показывают, что значительное число россиян не знают точно, почему праздник появился. Более того, их это, судя по всему, и не интересует, а важно, чтобы в начале ноября сохранились, как и раньше, несколько выходных дней, и этими днями можно было бы воспользоваться для отдыха, путешествий, лишения каких-то личных проблем. В свою очередь, как мы уже слышали, националистически настроенные организации пользуются новой, относительно новой датой, чтобы активно заявить о себе, что представляет собой День единения в контексте современной политической обстановки в России. На эту тему я беседую с обозревателем «Новой газеты» Андреем Колесниковым. Существует мнение, что нынешний праздник был придуман 5 лет назад, чтобы перехватить инициативу у набиравшего тогда силу националистического движения в России. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Отчасти согласен, отчасти нет, потому что, с одной стороны, действительно, у власти должна была быть монополия на все, и монополия на либерализм, и монополия на развитие демократии, монополия на национализм и консерватизм. В этом смысле, да, действительно, очевидно, тем самым гасили крайне националистические настроения. В этом смысле это инструментальный такой праздник. Хотя именно националисты его и отмечают, на самом деле, по-настоящему. больше никто. С другой стороны, нужно было как-то легитимизировать отсутствие праздника Октябрьской революции и выдавить его еще. То есть это еще как бы в некотором смысле борьба с коммунистами. Ну и создать, в буквальном смысле создать из ничего, такой главный праздник новой России, что, наверное, не до конца удалось.
А как вы считаете, в Кремле это понимают и будут ли стараться все-таки превратить этот праздник в некий национальный символ?
Стараются, естественно, потому что куда деваться, это государственный праздник, и как могут его пропагандировать. С другой стороны, если он будет нести в себе семантику такую националистическую, консервативную, охранительную, то, конечно, ничего хорошего из этого праздника не выйдет в принципе. Но, по крайней мере, увеличилась его узнаваемость. То есть, по данным Левада-центра, свежим по сравнению с 5-летней давностью, с 8% до 30 с чем-то выросла его узнаваемость. Это, в общем, достаточно серьезный такой показатель. С другой стороны, его не отмечают. По данным того же Левада-центра, насколько я помню, где-то 17% собирались отмечать день Октябрьской революции, где-то 14% собирались отмечать День народного единства. 61%, по-моему, процент не собирались отмечать что-либо, вот ни одного из праздников. Да? Значит, получается, что, в общем, он в этом смысле как повод для отмечания не сложился. И основной частью населения этот праздник воспринимается как дополнительный выходной день. То есть никакой новой идеологической нагрузки не получилось. Очень похоже на Первомай, только Первомай, наоборот, разгрузился идеологически, да, там уже нет идеологической начинки. А здесь, наоборот, не удалось догрузить идеологии. И тот, и другой праздник граждане воспринимают как выходной. У нас все праздники просто выходные дни.
Вы говорили о некоем вакууме идеологии, если я вас правильно понял. И опять же, если я правильно вас понял, то этот вакуум заполняется национализмом. И нет ли в этом опасности? И понимают ли это в Кремле?
Думаю, что опасность есть. С другой стороны, вообще есть некоторая степень управляемости этим процессом. Но мне кажется, что они все-таки немножко контролируют националистов в какой-то степени. Другое дело, что здесь можно не преувеличить собственные возможности управления вот этими, так сказать, рисками, потому что национализм – это такая штука, она как подземный пожар, который может прорваться в любой момент в самом неожиданном месте, и никто его погасить тогда не сможет. И власти шарахаются, они то запрещали в какие-то годы русский марш, в этом году разрешили, в отдаленном месте, да, в Люблино. И вот эти вот шарахания, они свидетельствуют о некотором страхе, который испытывает власть по отношению к собственному празднику. Ну, собственно, выпустили джин из бутылки, думая, что джин будет управляемым, поэтому теперь побаиваются, как бы джин не зажил своей жизни. В этом есть, конечно, риск.
А если бы я так поставил вопрос, как долго просуществует такой национальный праздник, как День народного единства, вы бы решились на него ответить?
Я думаю, что здесь, ну, практически невозможно ничего прогнозировать, потому что пока существует внешняя модель, путинская, может быть, постпутинская, или снова путинская, этот праздник будет существовать. Для них это главная идеологическая придумка, ну, одна из, да, наряду там суверенной демократии и так далее, последних лет. Поэтому никто от этого праздника отказываться не будет, он будет становиться с каждым годом все узнаваемее, название его, наконец, выучат, хотя смысла по сравнению там, с Днем Согласия и Примирения, как раньше назывались эти ноябрьские праздники, от этого больше не станет. Для рядового обывателя это так и останется, в общем, дополнительный выходной день. Просто у русского народа, российского народа, точнее, начало ноября, когда нужно отдыхать, все-таки так что-то отмечаешь несколько десятилетий, и трудно оказаться от праздника вот ровно в это время года, тем более такое мрачное с точки зрения погоды.
Это был обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым и директором музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимиром Толстым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 4 ноября. Президент Сербии Борис Тадич в городе Вуковар в Хорватии сегодня отдал дань памяти хорватов, убитых в этом городе во время сербско-хорватской войны в начале 90-х годов прошлого века и призвал к примирению двух стран. Несмотря на неофициальный характер визита, Тадича встречали президент Хорватии Иво Йосипович и премьер-министр Ядранко Косор, рассказывает наш корреспондент Айя Куги.
Визит примирения. Так называют посещение Борисом Тадичем восточной, граничащей со Сербией части Хорватии, где в начале 90-х годов велись ожесточенные бои между сербами и хорватами. Президент Сербии является первым лидером из Белграда, который посетил город Вуковар, ставший символом самых страшных разрушений во время войны в Хорватии. Тадич также первый из сербских политиков, который принес слова извинений за преступления, совершенные сербами против хорватов. у памятника, установленного на месте массового захоронения военно-пленных хорватов под Вуковаром, президент Тадич заявил.
Я нахожусь здесь, чтобы, склоняя голову перед погибшими, еще раз принести извинения и выразить скорбь, и дать возможность Сербии и Хорватии открыть новую страницу истории. Мое желание — открыть эту новую страницу так, чтобы наших детей не обременяла история, чтобы была установлена политика сотрудничества и добрососедских отношений. Такая политика откроет новые возможности для всех людей. Она должна быть противоположной политике 90-х годов.
Напомню, в ноябре 1991 года, когда после штурма частями югославской армии и полувоенными сербскими формированиями практически полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа людей, скрывавшиеся там хорватские солдаты, раненые, в том числе мирные жители, медперсонал. Сербские военные вывезли их на автобусах в ангар на расположенной поблизости свиноферме и передали бойцам так называемой сербской территориальной обороны. Там пленные были сначала избиты, а потом отправлены на поле деревни Овчера и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Казнь пациентов Вуковарской больницы считается одним из тяжелейших преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Останки 196 жертв были обнаружены в 1996 году, однако по сей день осталась неизвестна судьба около 60 человек, также вывезенных из больницы в Вуковаре. Президент Тадич привез в Вуковар документы, из которых, возможно, можно будет узнать, что случилось с этими гражданами. Хорватия, кстати, требует от Сербии раскрыть судьбу около 1000 без вести пропавших хорватов. Визит Бориса Тадича в Вуковару и в Сербии, и в Хорватии называют историческим. Однако сторонники хорватских правых сил и поддерживающие их ветераны войны устроили протесты по поводу приезда президента Сербии. Во время возложения венков у памятника в Овчаре группа людей демонстративно повернулась спиной к Борису Тадичу. Противники примирения утверждают, что президент Тадич специально приехал в Вуковар с неофициальным визитом, чтобы его извинения можно было толковать как личное, а не от имени государства. В последнее время отношения между Сербией и Хорватией существенно улучшились, и ожидается, что во второй половине ноября, когда президент Сербии отправится с официальным визитом в Загреб, последует полная их нормализация. Айя Кугель для Радио Свобода, Белград.
О том, насколько Хорватия и Сербия готовы к примирению, в интервью Радио Свобода рассказал эксперт по Балканам, сотрудник Института экономики Академии наук Сергей Романенко. С ним беседовал Валентин Барышников.
Насколько важно для сербов и хорватов примирение? Насколько это важно для настроения в обществе в двух странах?
Безусловно, это очень важно, потому что обе страны не могут существовать вечно во взаимном конфликте. А надо сказать, что война 1991-1995 годов не единственный хорватско-сербский конфликт, можно вспомнить и события времен Второй мировой войны. И, безусловно, если обе страны, а это совершенно очевидно, так стремятся вступить в Евросоюз, то, безусловно, им надо урегулировать и свои отношения. Ну и, безусловно, конечно, нормализация отношений может обеспечить такие вещи, как расследование судьбы исчезнувших людей, а далеко не все судьбы известны, что, естественно, вызывает определенную напряженность в обществе, потому что родственники пропавших, они, конечно, требуют расследования.
Насколько общество и в Хорватии, и в Сербии готово к этому примирению? Преодолены ли прежние обиды?
Ну, что касается Хорватии, то визит президента Сербии поддерживает и премьер-министр Ядранка Косар, который, как известно, принадлежит не к социал-демократической партии, которой принадлежит президент Йосипович, а к Хорватскому демократическому союзу. И в целом в Хорватии существует поддержка вот этому мероприятию, которое сегодня было проведено в Вуковаре. Исключение составила только крайне правая хорватская националистическая партия «Право», которая опасалась того, что президент Сербии не принесет официальные извинения, что он, однако, сделал. Средства массовой информации сообщают, что было еще одно препятствие на пути нормального проведения данного мероприятия. Дело в том, что та же хорватская партия «Право» требовала, чтобы цветы к монументу в Вуковаре были возложены и представителями Косово. Вот. Однако хорватская сторона на это не пошла, для того, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для проведения именно хорватско-сербской встречи, что тоже, в общем, весьма знаменательно.
А если говорить о сербском обществе?
Да, что касается сербского общества, то я думаю, что большинство, может быть, не активно, но пассивно тоже поддерживает политику примирения. Однако, так же, как и в Хорватии, есть крайне правые силы. Может быть, даже они в большей степени, наверное, пользуются пока общественной поддержкой, которые выступают так или иначе против примирения с Хорватией. Но еще раз хочу сказать, что государственные деятели и политические классы обоих государств понимают, что прошло уже 20 лет, и невозможно дальше ни с экономической, ни с политической, ни с какой-либо иной другой точки зрения проводить политику взаимной конфронтации. И как раз оба президента подчеркнули, что они хотят во имя будущих поколений избавить страны от груза, от бремени 90-х годов.
Можно ли сказать, что сейчас, 20 лет спустя начала конфликта, залеченные раны, и сейчас Сербия и Хорватия готовы к примирению?
Человеческие раны, безусловно, не залечены, и, наверное, они не будут залечены до тех пор, пока живы те люди, родственники которых пропали или погибли во время этой войны. Что касается политически, то да, постепенно идет этот процесс, и надо сказать, что, так сказать, вот сейчас именно наступила такая эра взаимных извинений, признания взаимной вины. Хочу напомнить, что скупщина Сербии принесла свои извинения и за, допустим, события в Сребренице, в Боснии и Герцеговине, где были убиты несколько тысяч боснийских мусульман. И, конечно, этот процесс еще очень труден, потому что, так или иначе, каждой стране приходится признавать свою вину, а это именно наиболее тяжелая часть и политически, и психологически. Но еще раз хочу сказать, что действительно время идет, политические классы, политические партии и в более широком смысле хорватское и сербское общество, безусловно, они понимают, что нужно нормализовывать отношения, что это в интересах не только двух стран, но и всего региона Западных Балкан и, в конечном счете, в интересах общеевропейской безопасности.
Напомню, что это был сотрудник Института экономики Российской академии наук, специалист по Балканам Сергей Романенко. Вопросы ему задавал Валентин Барышников. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Почему у аэробуса А380 австралийской авиакомпании в полете практически отвалился двигатель? Контрабандисты прорыли тоннель из Мексики в США. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в организованном националистами русском марше по случаю Дня народного единства участвовали около 10 тысяч человек. Такую цифру, по данным корреспондента «Радио «Свобода», назвали сотрудники правоохранительных органов, следовавшие за акцией. В Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, скончавшимся в среду на 73-м году жизни. В подмосковном Ходьково состоялся митинг возле здания местной администрации, участники которого потребовали запретить проживание в городе иностранцев. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. На открытии памятника была представлена книга памяти. Сведения о репрессированных в нее смогли внести все желающие. Президент США Барак Обама организует 18 ноября в Белом доме встречу лидеров Демократической и Республиканской партии в Конгрессе. Среди приглашенных республиканец Джон Бейнер, который, как ожидается, станет новым спикером Палаты представителей, где демократы утратили большинство по итогам прошедших во вторник промежуточных выборов в парламент. Связанная с курдскими боевиками группировка «Ястребы свободы» Курдистана взяла на себя ответственность за теракт на площади Таксим в Стамбуле в прошлое воскресенье. В Ираке в четверг в результате нападения на местных чиновников и военнослужащих погибли 5 человек, 15 ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала правительство Ирака прилагать больше усилий для защиты мирных жителей. Призыв прозвучал на фоне недавних кровавых терактов в Багдаде. Председатель КНР Гу Цзиньтао прибыл с трехдневным государственным визитом во Францию. Услышали краткую сводку новостей часа.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Крупнейший в мире серийный авиалайнер Airbus 380, принадлежащий австралийской авиакомпании Qantas Airways, минувшей ночью совершил аварийную посадку в Сингапуре из-за отказа одного из четырех двигателей. Никто не пострадал. Новость привлекла всеобщее внимание, так как в начале авиакомпания даже сообщила, что самолет разбился, а несколько человек, находившихся неподалеку от места взлета на индонезийском острове Батам, даже заявили, что слышали взрыв, когда лайнер пролетал над ними, а потом нашли на земле обломки самолета. Airbus A380 – двухпалубный реактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus. Его высота более 24 метров, длина более 72, размах крыльев почти 80 метров. Этот самолет может совершать беспосадочные перелеты на расстоянии более 15 тысяч километров, а его вместимость более 850 пассажиров. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о случившемся с авиаконструктором, директором консалтинговой компании «Инфомост» Борисом Рыбаком.
Насколько надежным, по мнению специалистов, считается еще совсем новая модель самолета А380 Super Jumbo, и какие у нее есть сильные и слабые места?
Построено 37 машин, которые находятся сейчас в эксплуатации. Но как бы фундаментальная основа проектирования самолета заключается в том, что эти параметры надежности закладываются на этапе проектирования. Когда самолет получает сертификат авиационных властей, ну, либо международных, либо национальных, подразумевается и подтверждается этим сертификатом, что его надежности и параметры другие, которые влияют на безопасность полета, находятся в соответствии с теми требованиями, которые на сегодняшний день есть. Они, эти требования, на сегодняшний день крайне жесткие, поэтому предполагать, что есть какие-то проблемы с надежностью, невозможно до тех пор, пока практика не покажет обратное.
А создание такого самолета – это большой шаг вперед в авиастроении?
Да, несомненно. И, опять же, более-менее корректно оценить судьбу и последствия создания крупнейшего пассажирского самолета можно будет, наверное, только через лет 10-15, потому что истинный смысл, скажем, создания предыдущего крупнейшего самолета Boeing 747 стал ясен, но я думаю, что лет через 15-20 после того, как самолет поступил в эксплуатацию. Но ожидания самые, я бы сказал, такие многообещающие.
Авиапроисшествия, подобные тому, о котором мы говорим сейчас, сильно влияют на общественное мнение, на настроение авиапроисшествия пассажиров и на репутацию производителя?
Честно говоря, не думаю. Против этого работают два фактора. Номер один – это то, что австралийский Qantas является самой безопасной авиакомпанией в мире. За 80 с лишним лет существования авиакомпании мало того, что не было ни одной катастрофы, честно говоря, количество происшествий летных было весьма небольшим. А второе, ну просто репутация европейского производителя Airbus Industry. Вот мы с вами разговариваем, а тысячи самолетов находятся в воздухе. По общему мнению, в том числе и пассажиров, людей, которые профессионально этим не занимаются, считаются самыми современными, самыми комфортабельными, самыми продвинутыми гражданскими самолетами в мире.
Если сравнивать самолеты производства концерна Airbus, который, кстати, эксплуатирует главный российский авиаперевозчик Аэрофлот, с самолетами других производителей, какие можно выделить особенности?
Глобальная особенность одна. Это самое новое из крупных авиационных разрабатывающих и производящих организаций в мире. Поэтому, так как они создавались позже всех, то это касается абсолютно всего, начиная от принципов управления и кончая производством, оно все самое современное. Производители, которые построили заводы после войны, были вынуждены их модернизировать поэтапно. И в этом смысле производитель, который построил свой завод в 1975 году, имеет то преимущество, что у него основы более новые. Чем новее у тебя база, тем тебе легче.
В будущем авиастроение и авиаперевозки будут развиваться в сторону увеличения размеров и взлетной массы самолетов-гигантов, или же мы увидим много небольших самолетов, но более быстрых и дешевых и экономичных?
Быстрых едва ли, потому что сегодня гражданские самолеты летают до звуковой области и на максимальной скорости, которая экономически оправдана в этом диапазоне. Появление сверхзвуковых гражданских самолетов пока дело далекого будущего в силу там разных обстоятельств, в том числе экологических требований, которые ужесточаются постоянно. Но, вообще говоря, прогресс авиации идет и по тому направлению, и по другому. То есть в сторону увеличения тяжелых самолетов дальнемагистральных, то есть увеличения их размера, увеличения дальности полета. И такого аккуратного, что ли, заполнения ниш в нижнем сегменте. И региональных самолетов достаточно много разрабатывается и производится разной пассажировместимости, в том числе и небольшой пассажировместимости, и среднемагистральных самолетов. То есть все ниши практически заполняются, и вот в физическом размере изменения, конечно, касаются вот сегмента сверхбольших самолетов. Потому что в остальных сегментах прогресс в основном выражается в увеличении экономичности, в повышении комфорта, там, систем развлечений и так далее. То есть как бы качество техники без физического изменения, ну, естественно, размеров, потому что они как бы размер сам определяет класс. Так что касается вот этой вот категории сверхбольших самолетов, то там технически достаточно сложно увеличивать размеры в силу неких физических ограничений, в силу ограничений, связанных с наземной инфраструктурой. В частности, вот самолет А380 тщательно проектировался для того, чтобы изменения аэропортовой инфраструктуры для возможности работы с ним были минимальны, хотя они требуются.
Это был авиаконструктор, директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. С ним беседовал Александр Гостев. Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 4 ноября, еще одна международная новость, привлекшая всеобщее внимание. На границе США и Мексики обнаружен тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков. По официальным сообщениям, тоннель длиной более полукилометра. Он соединил Южную Калифорнию с городом Тихуана на северо-западе Мексики. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Расскажите подробнее об этой истории.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, как передают средства массовой информации, это был один из самых крупных наркорейдов в истории США. Конфисковано около 30 тонн зелья рыночной стоимостью свыше 20 миллионов долларов. Как вы уже сказали, да, кули с марихуаной содержались в туннеле протяженностью 600 метров, который связывал два хранилища, по одному на каждой стороне границы, в Тихуане и в пригороде Сан-Диего. Туннель был освещен, оборудован узкоколейкой и вентиляционными люками. Поэтому американские службы убеждены, что тут действовали не любители, а профессионалы высокого класса, то есть наркокартели, хотя какой именно, пока неизвестно. За минувшие 4 года в бандитских разборках, да, скорбная статистика, в приграничных районах были убиты около 30 тысяч человек. А, впрочем, надо поправиться не только в разборках между бандитами, но и в огневых столкновениях, которые происходят систематически между ними и спецподразделениями полиции и армии. А когда власть вступает в борьбу с вооруженными преступниками, начинаются жертвы и неизбежные нарушения прав человека органами правопорядка. Наверное, поэтому администрация Обамы задерживает предоставление финансовой помощи Мексике на противодействие наркоторговле, пока злоупотребления не будут устранены. Мексика, со своей стороны, надо сказать, указывает, что Америка – это и главный потребитель зелья, и главный поставщик оружия для мексиканских наркокартелей. Ну, вернемся к инциденту. Как сообщает агентство AP, во вторник вечером сотрудники федеральных спецслужб обратили внимание на подозрительный грузовик, покидавший хранилище в Сан-Диего, и передали сведения о нем Калифорнийской дорожно-постовой службе. Та остановила транспорт, в котором находились 10 тонн конопли, водитель гражданин США и его мексиканская жена взяты под стражу. Во время обыска, производившегося на американском складе, было обнаружено отверстие туннеля. Американцы оперативно связались с командованием мексиканской армии, так что сотрудничество работает, и вскоре мексиканцы нашли и у себя, и склад, и вход в туннель. Туннель невысок, полный рост в нем не выпрямишься, только, так сказать, можно жить, сложившись в половину в поясе. Вырыт-проход был, по оценкам, предварительным совсем недавно. За последние 4 года, как передает CNN со ссылкой на авторитетные источники, пограничники обнаружили 75 туннелей контрабандистов, ведущих в Калифорнию и Аризону. Учет подземных сооружений наркокартелей стал вести с начала 90-х годов, и раскрыто с тех пор было 125 туннелей. Из них самый протяженный возле Тихуаны имел длину 800 метров. Ну, теперь такое короткое, что ли, стратегическое соображение. Туннели – это нормальное явление в позиционной войне, заявляют спецслужбы. Наземные заграждения можно форсировать, либо обходить в неудобных местах поверху, ну или под землей. Заграждения вынуждают контрабандистов, занимающихся и наркотиками, и трафиком людей, выбирать труднопроходимые пути к местам сбыта, ведущие через пустыню. А это связано, конечно, с повышенным риском летального исхода. Либо уходить в подполье. Ну вот что и происходит. Связь контрабандистов с террористами волнует американские спецслужбы не на шутку. Тут может произойти опасная смычка наркокартелей с исламистами и с группировками испаноязычных сепаратистов в юго-западных штатах США. Хизбалла и Иран активно действуют в Латинской Америке и, конечно, помышляют о том, чтобы открыть против Америки фронт на ее южных рубежах.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании фонд Антона Чехова объявил об успешном завершении кампании по спасению музея Чехова в Ялте. Известного как «Белая дача», фонд был первой организацией, которая забила тревогу по поводу бедственного состояния этого дома после того, как в 1991 году Крым стал частью независимой Украины, прекратилась государственная поддержка музея, рассказывает Наталья Голицына.
После того, как в 1991 году Крым оказался в составе Украины, прекратилась государственная поддержка дома-музея Чехова в Ялте, известного как «Белая дача». Здание музея начало быстро разрушаться. Из-за этого в 2007 году музей был вынужден частично закрыться. Денег на реставрацию не было. Английский биограф Чехова и переводчик его произведений Розамунд Барлетт, которые обратились сотрудники музея, начала в 2008 году международную кампанию по сбору средств на восстановление дома Чехова. Ей удалось привлечь к этому известного актера Ральфа Файнса, драматургов Тома Стоппарда и Майкла Фрейна, российского олигарха Евгения Лебедева. В январе 2010 года, по случаю 150-летия со дня рождения Чехова, Чеховский фонд организовал недельный благотворительный фестиваль в лондонском театре Хэмпстед, на котором удалось собрать 60 тысяч фунтов на реставрацию дома Чехова в Ялте. Эти деньги пошли на капитальный ремонт пострадавшей от урагана крыши музея и восстановление его архивного хранилища. Вслед за британским фондом Чехова на призыв восстановить Белую дачу откликнулись правительство Украины, руководство Автономной Республики Крым и посольский фонд США. О том, как проходил в Британии сбор средств на реставрацию дома-музея Чехова, в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Чеховского фонда Розамунд Барлетт.
Вы знаете, мы глубоко тронуты тем, что много людей из всех концов мира хотели помогать. Это чековеды в Англии, старшие наши ученые, которые опубликовали книги и хотели пожертвовать гонорары нам. Русская школа в Кройдене, в Лондоне. И они тоже собирали деньги для ремонта Белой дачи. И школьники в одной школе в Элтон на севере Лондона тоже. У них была дискотека. Все фонды, собранные после этой дискотеки, были посланы нашей компании для ремонта. Потом австралийцы поставили одноактную пьесу «Продолжение Чехова» и послали нам все сборы. И они два раза поставили с большим успехом. Наша главная цель была, во-первых, как-то поднимать вопрос о плачевной ситуации Белой дачи в мировой прессе, чтобы как-то поощрят местные авторитеты помогать, потому что раньше, конечно, этот дом-музей получил государственные деньги прямо от Министерства культуры, если я не ошибаюсь. Все это, конечно, внезапно прекратилось после распада Советского Союза. Украина стала независимой страной. Конечно, у Украины есть свои проблемы, это понятно, но все-таки дом-музей Чехова в Ялте – уникальное сокровище, часть мирового наследия культурного. Он заслуживает внимания и постоянной поддержки со стороны государства. И сейчас этот музей, конечно, находится в Украине. Наша надежда была найти поддержку со стороны украинского правительства.
Вы специалист по Чехову, его переводчик. А скажите, пожалуйста, а вот почему Чехов так популярен в Британии?
Я думаю, Чехов популярен у нас, потому что он очень скромный писатель, и эмоции у него в пьесах, ну, они сдержанные, и мы, англичане, тоже как-то думаем, что мы сдержанный народ, так называемый stiff upper lip. И чувство иронии, конечно, у чехов удивительное. И я думаю, что мы в Англии это разделяем. В то же самое время, конечно, эта сдержанность эмоций скрывает очень глубокие эмоции. И это тоже можно сказать о чеховских пьесах и о нас. Это мы ошибочно думаем, что он англичанин.
Говорила директор британского фонда Антона Чехова Розамунд Барлетт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Европейские средства массовой информации сегодня активно комментируют итоги состоявшихся 2 ноября промежуточных выборов в американский Конгресс. Обзор публикации на эту тему подготовил наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко.
Пощечина, землетрясение – самый крупный провал в середине президентского мандата. Таковы в своем большинстве оценки итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые дают европейские средства массовой информации последние два дня. Информационные агентства, газеты и теле- и радиоканалы сообщают, что и сам президент Обама признает беспрецедентность поражения. Как сообщает агентство «Франс Пресс», Обама берет на себя прямую ответственность за медленное восстановление экономики. Особенно беспокоит американцев высокий уровень безопасности. Безработицы, и это подчеркивает вся пресса. В аналитическом репортаже из Вашингтона корреспондент французского канала «Франс-24» Эммануэль Сен-Мартен подчеркнул.
Больше всего американцев беспокоит безработица. Ее очень высокий уровень – 9,6%. И он остается неизменным многие месяцы, несмотря на экономические планы президента Барака Обамы и администрации демократов. Занятость никак не сдвигается с места. Это самое тревожное как для электоральных интересов демократов, так и для самой американской экономики. Безработица охватывает все секторы экономики и почти все штаты США.
Парижское «Фигаро» отмечает, что американский президент отнесся самокритично к своему методу управления страной и экономикой. Он отметил, что принимались правильные, но жесткие меры, однако многое могло быть сделано лучше. «Мы должны сконцентрироваться на экономике и гарантировать лучшее будущее нашим детям. Я должен лучше работать, как и каждый в Вашингтоне», цитирует французская газета 44-го президента США. Телевидение Бельгии обращает внимание на то, что Барак Обама заявил о готовности работать с республиканцами и отмечает, что при этом американский президент отвергает мнение, что успех республиканцев продемонстрировал несогласие американцев с политикой демократов в целом. Заявление президента США о его намерении сотрудничать с республиканцами многие средства массовой информации в Европе восприняли скептически. В частности, корреспондент бельгийского телеканала РТБФ Филипп Гассо в своем репортаже из Вашингтона отметил.
Là, on est carrément au
Задача на грани возможного. Известно, что Барак Обама любит противостоять вызовам. Он всегда хотел руководить при участии двух партий. В данном случае он и не имеет другого выбора. Он хочет усадить за стол вместе демократов и республиканцев, чтобы убедить их в своих планах и показать, в каком направлении должны пойти реформы. Однако известно, что в лагере республиканцев существуют свои замыслы. Сначала помешать такой инициативе Обамы, а затем не дать ему выставиться через 2 года кандидатом на второй президентский срок.
Вместе с тем, брюссельская газета «Суар» вышла с заголовком «Шапкой» на 2 страницы. «Барак Обама проиграл сражение, но не войну». Авторы аналитических статей осторожно подходят к итогам выборов в США и отмечают популистские тенденции и разногласия в лагере республиканцев. Газета прибегла к мнению известного в Бельгии политолога, специалиста по политической системе США Амина Айт-Шаляля.
Феномен двух партий является теперь частью американской политической панорамы. И республиканская партия должна суметь управлять этим феноменом, либо интегрируясь со своим противником, либо нейтрализуя его. Ближайшие 2 года станут настоящим вызовом для республиканцев в том, что касается их политического влияния. Речь для них идет о том, как действовать в сложившейся ситуации, как использовать ее в своих интересах, как не обратить ее против себя и в интересах Обамы. Для республиканской партии важно не повести себя столь непреклонно и столь радикально, что она дискредитирует себя в глазах американских избирателей и даст президенту Обаме предстать в выгодном свете, более взвешенным, более рациональным, то есть выйти на сильную позицию для своего переизбрания в 2012 году.
Вместе с тем, по мнению Амина Айт-Шаляля, промежуточные выборы – это уже заявка на 2012 год.
Старт выборам 2012 года уже дан. И каждая сторона должна отдавать себе в этом отчет, чтобы в наилучшем виде предстать перед американским народом и всем миром и выиграть эти выборы.
Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 ноября. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Барнауле на площади Свободы сегодня торжественно открыт памятник жертвам политических репрессий. Свидетелем церемонии открытия был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Памятник по проекту скульптора Прокофия Щетинина, задуманный 2 десятилетия тому назад, изваял в бронзе его сына Анатолий Щетинин. Это впечатляющая композиция. Отец со связанными руками, и с ним прощается коленопреклоненный сын. О том, как почти 2 десятилетия пробивалось возведение монумента, рассказывает член оргкомитета Владимир Рыжков.
Сама идея очень старая. Она родилась еще в 89 году, когда мы тогда еще студенты Алтайского университета вскрыли впервые после 37 года массовые захоронения на так называемой Барнаульской горе под стенами городской тюрьмы. Именно туда ночами в крытых заках возили трупы расстрелянных. Расстреливали, судя по всему, в управлении НКВД в Барнауле, а по ночам вывозили и в наспех вырытые ямы сбрасывали, закапывали трупы. И тогда уже, конечно, возникла мысль, что когда-то надо поставить памятник жертвам репрессий, но это было 20 лет назад. В 96 году между первым и вторым туром выборов президента Ельцина общественники добились установки закладного памятного камня на том месте, где сейчас встал памятник, на площади Свободы. Это была до войны центральная городская площадь. И раньше там был белокаменный собор Петропавловский, который был взорван в 35 году. И этот камень лежал там с 96 года. И несколько было попыток объявить конкурс, собрать средства, но все неудачные. 3 года назад, во время экспедиции в Монголии, сошлись обстоятельства, что был я, был банкир Александр Лебедев и художник Анатолий Щетинин, который сказал, что его отец еще в 87 году сделал макет памятника жертвам репрессий под названием «Прощание». Сюжет очень простой. Арестованный отец со связанными сзади руками прощается с сыном, последняя их встреча. Как-то трагическая такая сцена и символизирующая трагедию нашего народа. Мы посмотрели фотографию, нам очень понравилось. Лебедев сказал, что он готов внести первый взнос. С этого все и закрутилось. В течение следующих полутора лет я занимался сбором денег и очень был
хороший отклик. Поддержал помимо Лебедева Михаил Задорнов, ВТБ-24, Дмитрий Борисович Зимин, фонд «Династия». Поддержал фонд Михаила Прохорова, фонд Бориса Николаевича Ельцина. Я направлял на Татьяну Борисовну Юмашеву письмо. И очень значительный вклад внес финансовый депутат Госдумы от Алтая Андрей Кнор, потому что его дед тоже был репрессирован. Он сам из российских немцев. Также мы собрали меньшие суммы, но тем не менее значимые среди алтайских предпринимателей. Город утвердил проект, и довольно быстро, в течение года, мы решили все технические задачи.
У нас есть теперь святое место, сказал один из репрессированных, Александр Диц, потерявший страшные годы репрессий отца и брата. Участник Норильского восстания Лев Нетта благодарил за память о тех, кто был с ним в ГУЛАГе. Как сказал председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский, правильнее было бы назвать монумент памятником жертвам преступного коммунистического режима. Он заметил, что Алтайский край, с его не знавшим крепостного права крестьянством, один из самых пострадавших в СССР от репрессий. А представитель фонда Бориса Ельцина Евгений Волк подчеркнул, что именно с Барнаула началась во время поездки Сталина в 1929 году террористическая коллективизация. Выступали и представители власти. Первый замгубернатора Алтайского края Борис Ларин, глава законодательного собрания Иван Лоб. Представители «Единой России» говорили о народном единстве, которое якобы гарантирует от репрессий. Как заметил глава независимой общественной палаты края Анатолий Емешин, есть в этом нечто двуличное. С одной стороны, представители власти произносят верные слова, с другой руководители края использовали ОМОН, чтобы не пустить сотни людей на слушания, на которых чиновники решили отменить прямые выборы мэра города. Что это, как не политические репрессии? После открытия памятника в Барнауле, а в нем участвовало более 1000 человек, люди, в основном пожилые, долго не расходились, несмотря на холод и сильный ветер. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 ноября. Над программой работали продюсер Наталья Пахомова, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до субботы. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самую большую победу одержали республиканцы в Палате представителей.
Я не считаю, что будет создана совместная система противоракетной обороны.
Они требовали полного оправдания, однако суд заменил приговор на более мягкий.
Митинг националистов и власти согласовали, отправив его в
сообщение. Когда Вестик вам сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда. Это не
свободный
было...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.